С устройством этого прекрасного мира с точки зрения ведической астрологии мы разбираемся под чутким руководством Дмитрия Бутузова, и сегодня поговорим о высшем предназначении, связанном с такой планетой, как Раху, или Северным лунным узлом. Свой вопрос оставляйте нам на сайте vedaradio.fm или пишите в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а так как Раху вот лично для меня одна из самых загадочных и незнакомых планет, спешу узнать о ней и передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте всем. В действительности она не только для вас. Очень загадочная планета. Сегодня мы постараемся, конечно же, ее чуть-чуть разгадать, чтобы она была более ясной для всех, потому что мы привыкли слышать такие более привычные нам названия планет: Солнце, Луна, Юпитер реже, Нептун, там Плутон, ну, обычные все планеты, которые мы видим на небе. И если сейчас мы возьмем телескоп, то посмотрим на небо, и там Раху и Кету мы там не увидим. То есть это планеты, которые являются теневыми, их еще называют, потому что мудрецы их называли теневыми, потому что они невидимы для зрения человека. Или еще по-другому они называются планеты непроявленные. У нас две планеты непроявлены, это Раху и Кету. Вот сегодня мы с вами будем говорить о планете Раху. И перед тем, как рассказывать о высшем предназначении, о планете, я решил немножечко погрузить в историю. Здесь есть в ведических трактатах, есть истории о каждой планете, потому что каждая планета, как я уже говорил, это личностная природа, это не просто какой-то объект материальный, который мы видим на небе, у которого просто есть энергия, но также это еще и личность, которая за этим объектом стоит. Так вот, есть история про то, что у нас есть асуры. Асуры — это такие живые существа, которые мы привыкли называть, ну, люди их воспринимают как какими-то такими демоническими живыми существами, но это не совсем так, потому что сура — это те, кто живет днем, а асура — это те, кто живут ночью. И не всегда ночью живут непорядочные люди даже. Если мы сейчас посмотрим вокруг, то бывает такое, что даже великие люди, они что-то по ночам делали и творили, и сейчас людей радует их творчество, поэтому не всегда это так. Поэтому это такая одна из ложных концепций, что асуры — это такие демонические существа. Не совсем, но в данном случае здесь говорится о таких живых существах, которые борются с полубогами. И вот когда полубоги обратились к Вишну, то есть Вишну — это Господь, они попросили у него эликсир бессмертия. И тогда Господь им сказал: хорошо, я вам дам эликсир бессмертия, но для этого вам нужно будет взбить причинный океан. И тогда вы получите из этого причинного океана эликсир бессмертия, который называется Амрита. И полубоги, они, конечно же, были вдохновлены такой идеей, они начали пытаться организовать этот процесс весь, и у них ничего не получалось, и так как на помощь они могли только позвать только асуров, они их позвали, и вместе они там разделились на две группы, они начали этот океан пахтать, и когда уже проявился вот этот эликсир бессмертия, они долго спорили о том, кто должен его выпить, как его разделить и так далее. И тогда один из демонов, он вошел в ту половину именно полубогов и выхватил этот эликсир и выпил его. Господь это заметил, о том, что демон, он так сделал нечестно по отношению к полубогам. и своим оружием разрубил его напополам. То есть голова в одном месте, в одну сторону полетела, тело осталось в другой стороне. И таким образом, так как этот демон, он выпил эликсир бессмертия, то есть он не умер, то есть он остался живым. И вот одну половину мы этого демона называем Раху, это голова этого демона, а туловище без головы мы называем Кету. Так вот, считается, что именно разоблачили вот этого демона два светила, это Солнце и Луна, и поэтому, так как именно ими он был разоблачен, Раху и Кету являются такими врагами во Вселенной Солнца и Луны, поэтому это на таком, на нашем более привычном нам уровне это проявляется как затмение. То есть если мы сейчас посмотрим именно на природу затмения, когда оно происходит, то обязательно там есть влияние Раху и Кету, по большому счету за счет них и образуется это в природе нашей. Поэтому такая вот предыстория моему сегодняшнему сообщению о Раху, потому что очень легко понимать природу планеты, когда мы воспринимаем ее как личность. То есть мы уже понимаем, что сегодня мы будем говорить о планете, которая проявляет такую, скажем, не очень позитивную энергию. Мы видели, что она там схитрила, украла Амриту, выпила его. Ну, то есть как-то так проявлять себя вроде бы не слишком по-честному. И действительно, когда мы говорим о природе Раху, то там есть одна из ключевых таких особенностей этой планеты, то что, влияя на человека негативным образом, она может создавать в уме желание хитрить, желание поступать нечестно, желание обманывать, это иногда даже самого себя. Поэтому любая хитрость для достижения каких-либо своих личностных целей – это сильное проявление Раху на сознание человека. Сейчас идет эпоха Водолея, об этом многие знают, и хозяин Водолея – это планета Сатурн, и второй хозяин этого знака зодиака – это Раху. Поэтому в каком-то смысле сейчас Раху, он очень сильно влияет на современный мир. И если это сейчас, как мы это можем увидеть? Сейчас у людей, особенно те, кто занимаются бизнесом, мы видим, мы включаем телевизор, это там каждая любая программа, она насыщена всякими рекламами. То есть сейчас люди за счет того, чтобы достичь каких-то своих результатов, они готовы на все. Они готовы служить другому человеку. Для того, чтобы продать, есть специальные техники, как привлечь клиента, как его, за ним ухаживать, какие говорить ему приятные слова. Но мотивом является то, что люди хотят достичь какого-то собственного результата. И это, в каком-то смысле, это и есть проявление энергии Раху, когда человек начинает делать что-то не от души, а с позиции хитрости. И вот одно из высших предназначений по энергии Раху – это освободиться от хитрости. То есть освободиться именно от внутренней хитрости, от желания достигать каких-то своих результатов, используя других живых существ. Это одна из таких категорий, которые мы будем сейчас рассматривать. И есть принципиальное отличие, потому что есть у нас мудрость. И мудрость иногда тоже проявляется в отношениях, что человек может где-то недосказать что-то, с каким-то умыслом что-то сказать осознанно, но когда он преследует цель, причину сделать как-то очень какой-то благочестивый поступок по отношению к другому живому существу, как-то ему дать какое-то благо этим поступком, этим самым он уже называется мудростью. Когда то же самое делается для достижения собственного результата, это уже называется хитростью. Например, человек пьет алкоголь. И один, если кто-то знает, что это плохо, и он пытается как-то войти в общение, в разговор, может быть, даже рассказать какую-то историю, которую он недавно слышал, но она неприменима к нему, и чтобы тот больше поверил в эту историю, он ее как бы говорит от собственного имени. То есть как будто бы какая-то хитрость идет для достижения какого-то результата. Но результат какой? Он хочет помочь этому человеку избавиться от вредной привычки. И вот это называется мудрость. Очень много есть таких историй ведических, где мудрецы, они проявляли вот такое качество мудрости. Я помню историю также там про одного такого демона, скажем так, который попал к мудрецам, и они начали его специально обожествлять временно, для того, чтобы он начал как-то их слушать. Они его прославляли, каждый день что-то ему рассказывали, но каждый день они ему давали, вроде бы подчиняясь ему, давали что-то ценное, какое-то знание, что со временем эта личность, она приобрела высшее сознание, разум и раскрыла свой потенциал. Так вот, когда мы говорим о мудрости, это всегда какие-то поступки, которые несут благо. И еще одна из таких очень высших проявлений предназначения по энергии Раху – это способность видеть сквозь иллюзию материального мира. В этом и по большому счету в этом и заключается одна из сильнейших энергий, которая проявляется сейчас в современном мире, что сейчас весь мир он пропитан такой энергией искусственных преобразований, когда натуральное меняется на искусственное. И когда люди, они очень легко могут впасть в свое состояние какой-то вот этих вот мыслительных потоков, которые у них идут, и они могут, надумывая, искажать реальность. То есть эти мысли, они могут настолько искажать реальность, что человек может быть уверен в том, что он, например, правильно делает, правильно живет. Вот эти концепции ментальные, они на самом деле очень мешают человеку жить. И в этом и проявляется иллюзия материального мира, то, что даже иногда человек живет, казалось бы, путем развития. Он развивается, он идет через такое изучение каких-то лекций, через изучение книг. Но если он делает это один, опять же, в чем иллюзия проявляется? Когда человек находится наедине с самим собой. Он находится один, у него начинают проявляться в уме какие-то мыслительные потоки. И эти потоки, они, так как мысли, они уже все, они, это элемент материи, они все равно склонны человека уводить от реальности этого мира. И если человек не смог эту тему разобрать на более высоком уровне, например, у человека появляется в его жизни наставник какой-то, более человек, который может увидеть эти искажения. На любом пути, это может быть даже самая ранняя стадия развития, а может быть уже поздняя стадия развития. В любом случае, одна из склонностей человека – это попадать в иллюзорное состояние. И мы видим сейчас в этом мире очень многое вот этого проявляется, эта энергия. Например, искусственный свет. То есть вот у нас сейчас мы этим пользуемся, И в реальности это не очень плохо, потому что вот сейчас мы с вами общаемся с помощью каких-то компьютеров, которые работают только от электричества. Но в то же время у людей появилась возможность жить ночью. Опять же, это тоже проявление энергии Раху. Когда человек начинает пользоваться светом, и это уже он делает, опять же, желая подменить свою естественную, натуральную жизнь, где он встает с рассветом, где он ложится отдыхать с закатом. То есть, когда такая жизнь начинает изменяться на его полосе судьбы, то тогда у человека все начинает происходить вот в состоянии подмены. То есть день меняется на ночь, появляются клубы ночные, появляются рестораны, казино. Почему человек приходит в казино и там нету окон? Вот обратите внимание, что в казино вы не увидите ни одного окна. Почему? Потому что человек пришел туда, ему создают энергию, то, что там всегда день, там всегда светло, там всегда можно находиться сутками и всегда будет хорошо. То есть там не показывается, что вот сегодня уже утро, пора идти отдыхать домой. Нет, там можно находиться и утро, и вечер, и ночь, и сутки, пока человек не проиграет какие-то свои деньги, создается вот эта энергия. Вот это и есть энергия Раху. Надо убрать все натуральное и заменить это искусственным. Поэтому сейчас очень много это используется в современных даже в одежде. Одежда, она сейчас изменяется в сторону качества с помощью вмешательства искусственных материалов. Например, майка, которая не выцветает, которая очень легко стирается. И понятно, что она в действительности она прослужит дольше. Но вопрос в том, что в этом и заключается вот эта энергия Раху, что Раху, он подменяет вот это настроение любви на искусственную любовь. Искусственная любовь — это я ничего не буду делать, и в этом будет проявляться мое отношение к другому живому существу. То есть зачем стирать? Вот есть, например, какой-то гаджет, который сделает это за меня. Зачем мне готовить? Вот есть микроволновая печь, которая за 30 секунд она способна разогреть любую еду. Но если за 30 секунд мы разогреем так быстро, то можно задать другой вопрос. А сейчас эта еда, она принесет как-то благо? Сохранилась ли в ней энергия праны? То есть эта еда, она пользу человеку принесет? И если мы разберем этот вопрос, то, конечно же, будет ответ, что нет. То есть это уже ученые преследовали, и Олег Геннадьевич Тарсунов об этом очень часто говорил, что сейчас проявление энергии Раху, оно достаточно опасно, в особенности вот в отношении таких не исследованных новых всяких гаджетов, которые, например, как микроволновка. Вроде бы было время, когда ей очень много кто пользовался. И когда люди узнают о том, насколько это негативно для питания, понятно, что они, если у них есть разум, то они, конечно же, отказываются от этих гаджетов. И вот в этом и проявляется то, что мы иллюзорное состояние. То есть можно легко, можно быстро, можно очень долго носить, можно долго гулять, ночью гулять, можно что-то делать вот именно в состоянии своего ума, ни с кем не общаясь, надумывать себе что-то. И вот в этом и проявляется иллюзия этого материального мира. И больше всего, если сейчас взять категорию вот именно качества жизни человека, то, конечно же, человек начинает чувствовать проявление этой энергии, когда что к нему приходят какие-то трудности. То есть, когда приходит какая-то трудность, потому что в этом мире очень часто мы можем замечать, что в любом случае у человека так или иначе есть какие-то страдания. То есть, адхидайвика, это вот на санскрите, это страдание от климатических каких-то условий. То есть может быть человек думает, что как-то можно максимально избежать страданий от других живых существ. Но пришел, он захотел, например, на пляж, а раз сегодня пошел дождь. Или сегодня гроза, или сегодня пошел град и побил машину. То есть от этого, я думаю, что мы понимаем, что практически никто не застрахован. Но в то же время есть и второй вид страданий, это адхибаутика, то есть это страдания как раз-таки от других живых существ. Да, даже можно поставить самую лучшую охрану, какие-то сделать очень большие шаги в эту сторону, но может прилететь какой-то комарик маленький, причинить все равно какое-то беспокойство. То есть эти беспокойства от других живых существ, они постоянно идут. Даже на уровне каких-то бактерий, может быть, какие-то живые существа попали в организм, и они приносят страдания, болезни. То есть мы понимаем, что очень редко кому удается вот полностью абсолютно их избежать. И еще есть один из видов страданий, это адхиатмика. Это страдание от ума и тела. То есть человек сам, по большому счету, страдает от своего ума, и от этого вида страданий практически абсолютно никому убежать не удается, если только человек не направил свой ум и свое сознание куда? От энергии раху, от энергии иллюзии. То есть когда он начинает воспринимать любое свое событие в жизни с позиции божественного проявления, то есть когда он понимает, что есть божественная энергия в этом мире, есть божественная любовь, которая пропитывает все это мироздание, и когда я это понимаю, что в любом моем событии, в любой моей ситуации, в любом моем действии проявляется эта энергия, еще на санскрите она называется йога-майя, то есть йога-майя — это когда мы воспринимаем любую ситуацию как ситуацию, посланную нам Богом. И тогда что? И тогда человек способен эту ситуацию переносить без особых вот именно таких внутренних, глубоких страданий. Да, на внешнем уровне, может быть, и будут страдания, но они не будут на более глубоком внутреннем. И второй вариант – это когда человек не видит проявление этой любви, он начинает проявлять агрессию к этим всем ситуациям, и он попадает в состояние, и он, ну, у него проявляется в жизни уже не йога-майя, а маха-майя. То есть это маха-майя, это дает такое ощущение безвыходности из этой ситуации. Так вот, всего лишь нужно, если сейчас рассмотреть, что вот пришла тяжелая ситуация. Ну, как я уже говорил, эти страдания не в любом случае приходят. Например, страдания другого живого существа. Сын что-то там пришел, что-то сделал не то, как-то обидел маму. У мамы есть два варианта. Вот именно как на внутреннем уровне эту ситуацию воспринимать. Можно испытывать такое ощущение безвыходности, а можно принимать, увидеть в этой ситуации проявление божественной энергии. И тогда самое интересное, что если человек начинает видеть эту ситуацию в такой грани, именно с позиции проявления любви Бога в его жизни, тогда и находится ответ, как решить эту ситуацию. Тогда находится ответ в сердце по поводу, как сохранить это спокойствие и умиротворение в своей жизни. И вот по большому счету, вот это и есть проявление энергии раху. То есть если раху, оно отодвигает человека от божественного. То есть это называется майя. То есть когда майя, она именно только вот этот раздел маха-майя. То есть как вот это и есть проявление энергии раху. Так когда эта энергия материального мира так влияет на сознание, то что человек не видит как будто бы божественной любви в своей жизни. И понятно, что его тогда несет куда угодно, он ищет счастья, ему тогда нравится жить ночью. Раху это проявление алкоголя, то есть он именно проникает в сознание человека через спирт. Раху это наркотики, то есть это тоже как одно из проявлений вот этой энергии иллюзии в современном мире, что человеку очень хочется быстро счастья, быстро забыться, уйти от этих проблем, уйти от этой безвыходности, как мы уже говорили. И таким образом он очень быстро начинает искать решение. А быстро это, конечно же, опять же, как я уже говорил, не совсем качественно, потому что раху, он дает быстрые результаты. Быстро на микроволновке что-то подогреть, быстро приготовить какой-нибудь полуфабрикат, быстро уйти от проблем. То есть то, что иногда люди пытаются развить в этом мире, скорость, но не всегда эта скорость она оставляет качество жизни. Так вот, чтобы человек мог осознавать йога-майю, для этого есть четыре принципа регулирующих. Это отказ от азартных игр, потому что, как я уже говорил, в казино непосредственно находится энергия раху. То есть это потребительское отношение. Что сделать? Быстро заработать. Хочешь денег? Вот, пожалуйста, возьми $100. Там, в казино, у тебя есть возможность заработать миллион сразу же. То же самое лотереи всякие. Вот возьми, купи лотерейку за 5 рублей и, соответственно, можно заработать миллион. То есть это, опять же, какое настроение? Это настроение потребительское. То есть настроение, потребительское отношение к жизни. То есть, соответственно, это и есть та иллюзорная энергия, про которую мы сегодня говорим. То же самое отказ от внебрачного секса, это один из этих четырех принципов. Здесь уже идет, опять же, очень быстрое ощущение любви, да, когда у нас есть жена, мы долго идем к этим отношениям, эти отношения развиваются год, полтора, потом парень берет ответственность за девушку, и у них создается союз, и в этом союзе проявляются какие-то даже сексуальные отношения, то таким образом человек проходит этот свой путь вот именно в аспекте этой энергии. Но раху иногда диктует, можно очень быстро. То есть очень быстро. Поэтому отсюда же это даже иногда сейчас настолько быстро, что можно включить сейчас кнопочку гаджета, и там тоже все уже проявляется, всякие порносайты там и так далее. То есть вот эта энергия, которая сейчас пытается завладеть сознанием людей. Ну и, конечно же, это вегетарианство, это отказ от пищи, которая добывается путем насилия. То есть это опять же противоречит принципу любви. Если мы что-то кушаем, то это должно как-то все-таки не мешать развитию самого основного в нашей жизни, это любви. И поэтому любая пища насилия – это пища, которая добыта через страх, через боль других живых существ. И поэтому, конечно же, это тоже влияет на сознание человека. То есть прежде всего, когда мы говорим о раху, это также одно из высших проявлений этой энергии – это чистота сознания. То есть когда мы Вот когда мы здесь видим, что здесь вегетарианство, даже вопрос не всегда становится на материальном уровне. Какие там элементы, что там, эти белки, углеводы, жиры, там начинают это все перебирать. Это понятно, что тут тоже много будет плюсов, но я бы не слишком рекомендовал бы зацикливаться именно только на этих материальных элементах, потому что прежде всего речь идет о сознании человека. Когда мы говорим о том, что отказ от азартных игр, отказ от интоксикации, от небрачного секса, от вегетарианства, то здесь вопрос идет о чистоте сознания. Именно оно ценно для нас. Потому что все, что человек кушает, непосредственно влияет на его сознание. То есть мы можем кушать такую пищу, например, есть травы, которые возбуждают ум. Если человек покушает этих трав, например, вечером, он уже не уснет. То есть понятно, что какая-то трава, человек ее скушал, и она возбудила его ум. Есть пища, которая дает энергию, есть пища, которая успокаивает, есть пища, которая склоняет человеку к такой страсти, есть пища, которая повышает вожделение. Есть пища, то есть мы понимаем, что через пищу мы на некоторые моменты в сознании мы можем влиять. И это ни для кого не секрет, что это так и есть. Так вот так же и здесь, если человек кушает пищу, которая перед своей смертью там была в состоянии страха, то на подсознательном уровне, конечно же, этот страх начинает влиять на его сознание, и, соответственно, он мешает осознавать очень чисто этот мир. То есть через призму такого неискаженного зрения. Или в то же самое, та же самая азартная игра. Да, пускай даже он и выиграл на самом деле. Пускай он даже вот 100 рублей этих отдал и выиграл миллион. Но что с ним, что происходит с сознанием человека? То есть, как правило, если мы сейчас посмотрим на тех людей, которые выигрывали в лотереях, очень мало мы найдем людей, которые были от этого счастливы. Наоборот, у них рушилась жизнь. Кто-то становился алкоголиком, кто-то возгордился, ушел из семьи, и потом его вся жизнь разрушилась, когда деньги закончились. Кто-то еще что-то. Разные истории есть в этом отношении, что для сознания это может быть не такая уже и польза даже выиграть, а не то, что они уже, если не то, что говоря, уже играть. Ну, я думаю, про интоксикации здесь уже само просто надо посмотреть на тех людей, которые что-то в жизни употребляют. И понятно, что о чистоте сознания там будет тяжело говорить, поэтому здесь, я думаю, все понятно. Но то же самое по большому счету и касается и энергии сексуальной, которая реализуется вне семейных отношений. То, что мужчина там, или девушка, они становятся очень озабоченными этими темами, они начинают, опять же, друг другу врать, друг другу хитрить. То есть парень много всего начинает делать, там, дарить цветы, комплименты, подарки. Для чего? Да просто потому, что ему хочется сексуальных отношений. И вот в этом заключается не искренность, а хитрость. То есть он это делает не для того, чтобы сделать счастливой эту девушку на сегодняшний момент, а потому что он преследует свою какую-то цель. Опять же, мы видим здесь проявление энергии Раху. То есть это очень, видите, то есть это энергия, которая на сегодняшний день, она практически одна из самых плачевных, я ее назову, давайте ее назовем как одна из больных тем, потому что мы видим, насколько она важна, эта тема. Но мы видим, насколько она проявляется сейчас в современном мире. И по большому счету, все, что сейчас активно способствует деградации, конечно же, это все проявление этой энергии. Энергия Раху. Поэтому сейчас в магазинах любой продавец использует какие-то техники для того, чтобы продать товар. И дальше, дальше мы будем идти, будут, будут рекламные стенды какие-то, где могут возле какой-нибудь резины покрышек стоять голые женщины. Почему, причем здесь покрышки, казалось бы, да, и голые женщины? Потому что люди понимают, те, кто рекламу делает, что, сейчас, то, что мужчина будет проходить мимо. Голая женщина – это всегда привлечение внимания, то есть ум очень, очень быстро привлекается сексуальной энергией. И, соответственно, конечно же, он будет, будет смотреть на, эту, на этот рекламный щит, и результат будет достигнут намного быстрее. То есть так вот в сознании людей, опять же, вот, вот эта энергия Раху, она постоянно включается. И Раху в гороскопе, если мы сейчас будем его, его рассматривать с позиции влияния своего на судьбу человека, то это энергия расширения, то есть это энергия, которая дает желание, чрезмерное желание, особенно в той сфере жизни, где он находится в гороскопе. Это всегда не просто желание, а такая амбициозность, очень сильная амбициозность. И поэтому, опять же, в современном мире желания, они иногда стоят у людей на первом месте. Когда, если мы сейчас рассмотрим позицию воспитания ребенка, например, в ведические времена, когда ребенок воспитывался с позиции дхармы, то есть была изначально его дхарма – это долг. То есть изначально ребенку объяснялся его долг, что вот у тебя ты мужчина, например, или ты девушка. Как мужчина ты должен себя вот реализовать в таких-то качествах. У тебя, например, природа воина. Ты там сейчас должен как-то взять, овладеть каким-то искусством. Ты должен получить какие-то знания для того, чтобы в своей жизни себя по-мужски реально проявлять. В дальнейшем, как мужчина, твой долг взять, допустим, какую-то девушку в жены и создать семью, завести несколько детей, воспитать их. То есть все шло с позиции именно долга. Но сейчас, если мы сейчас рассмотрим вот именно по полосу развития в современном мире, иногда родители смотрят: ага, сын, тебе самое главное, что самое главное? Самое главное – квартира, машина, какое-то престижное, хорошее образование. Какое образование? Сейчас мы посмотрим, какие сейчас современные образования, они более, эти профессии более востребованные. Ага, вот сейчас вроде бы очень неплохо зарабатывают в сфере строительства. Вот будешь у нас инженером, будешь много зарабатывать, соответственно, купишь себе машину, квартиру, у тебя будет хорошая, стабильная жизнь. То есть в первую очередь ставится что? Желание, вожделение. То есть ставится не долг в первую очередь, а ставится именно на первый план амбиции человека. И понятно, что вот если человек начинает жить с позиции вот такого следования законов жизни, то есть вначале он реализует себя через это называется кама, то есть кама – это вожделение, это наше желание. Потом, конечно же, ему надо где-то брать богатство, то есть где-то надо брать какое-то материальное процветание. То есть он начинает думать об артхе, то есть на санскрите это богатство, это какие-то материальные элементы, это артха. И потом он уже думает: хорошо, то есть а где мне это взять, чем мне лучше заниматься? Он начинает думать о дхарме, но на первом месте он все равно поставил именно вожделение. И тогда, когда дхарма, она реализуется реализуется для достижения богатства, для того, чтобы... А богатство для чего? Для того, чтобы удовлетворить свое вожделение, человеку, по большому счету, без разницы, что делать становится. Ну, вот надо вот это делать, буду это делать. Ну, главное, чтобы больше было, больше результата было. Надо это делать. И я думаю, уже многие, даже современные бизнесмены в этом разочаровались, в этом пути, когда они стали на таком пороге жизни, где уже вроде бы они достигли артхи. Кама, так как это вожделение, оно как огонь, в него сколько ни ложи, оно еще становится все ярче и ярче от этого. То есть в огонь, когда мы дрова будем подкидывать, он становится еще больше, ему еще больше надо. Поэтому, когда человек становится на позицию камы, сегодня он купил там такой телефон, а завтра этот телефон его уже не устраивает, ему надо золотой телефон, а послезавтра там еще какой-нибудь. И в этом, опять же, и тоже проявляется особенность этого пути, как это как в сказке про золотую рыбку, где вроде бы дед там принес уже вначале корыто там какое-то, потом он сделал из старухи своей царицу, а ей все мало и мало. То есть она вот хотела всего, всегда большего и большего. И это и есть то состояние сознания, которое определяется вожделением. Но когда мы говорим уже о дхарме, о долге, и человек ставит в начале долг в своей жизни, то есть он идет с позиции своей природы, то есть когда он понимает, например, что он, ну тот же, пускай даже бизнесмен, да, он бизнесмен, да, его природа такова, но он делает это не для того, чтобы занимается бизнесом, не для того, чтобы заработать там миллиард долларов и построить себе там какой-то золотой особняк. Нет, он понимает, что моя природа бизнесмена, коммерсанта, это на санскрите это были вайши. И задача вайши — это всегда поддерживать вот именно материальное процветание того общества, той страны, где он находится. То есть его задача была такова. То есть он, для него важно, что вокруг люди в достатке, что есть хорошие зарплаты у рабочих, есть хорошее подношение государству. То есть и тогда становится вот местность, в которой вайча именно так себя проявляет, становится процветающей. Но, конечно же, сейчас в современном мире это мы не увидим. Здесь, опять же, очень, очень много включения именно вожделения, поэтому именно своих желаний. То есть свои желания в приоритете. Поэтому все исказилось, и такой сценарий кажется уже каким-то даже сказочным иногда. Но в частных случаях мы можем это увидеть. И самое главное — не смотреть на жизнь с позиции именно массового поведения. Потому что массовое поведение, понятно, что оно ведет себя так. Но когда человек вырывается из этого, потом он даже из этой массы находит одного-двух человек, которые действительно так же хотят жить, как и он. Их уже создается уже группы. Вот, например, как у, опять же, у Олега Геннадьевича Тарсунова уже создалась целая, можно сказать, община, деревня, так или, как ее тут как назвать. Я там был. Мне очень нравится то, что люди создают не просто какую-то такую группу людей, где они именно балуются на уровне каких-то увлечений месячных или двух. Они создают жизнь реальную. Жизнь реальную на основе чистых принципов. И действительно это так. Поэтому, когда человек действует с позиции долга, то, соответственно, он выполняет качественно свой долг. В любом случае, ему приходит богатство какое-то, какое-то материальное вознаграждение. Он начинает удовлетворять какие-то свои потребности. В любом случае, у каждого человека есть потребности покушать, что-то купить себе из одежды, куда-то съездить. Но делает это он дозированно. То есть это как вот один из мудрецов, он сказал, это все равно как посолить. Вот когда мы солим суп, пересолить плохо, но не досолить тоже плохо. Вот для ума вот нужно вот это вот для себя понимать, сколько мне нужно сейчас вот каких-то потратить материальных вот каких-то своих ресурсов для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Вот может быть, ну, вот машину хочу новую. Вот уже 10 лет езжу вот на старой. Ну, в принципе, да, хорошее желание. То есть, мне кажется, пересола нету. Например, если уже человек думает, ну, куплю машину, буду ездить на ней 50 лет, то, может быть, уже какой-то недосол. Или куплю штаны, буду ходить в них там 10 лет. Может быть, тоже недосол. Но буду покупать себе штаны раз в неделю, может быть, уже пересол. И вот так вот человек каждое понимает, что для него вот свои потребности, и понимает, именно даже не понимает, а чувствует, где у него может быть какой-то пересол, а где может быть какой-то недосол. И вот когда человек живет с позиции дхармы, когда долг ставится на первое место, вот эта жизнь, она проходит в таком чистом сознании, то есть в этом процессе жизни человека сознание практически не скверняется, и в концу жизни человек, он видит всю бренность этого материального мира, он видит сквозь иллюзию материального мира. Вот и это и есть то, что ту тематику, которую мы сегодня затрагиваем, видит сквозь иллюзию материального мира. Он видит, что да, он прожил эту жизнь. Да, у него, ну вот он, в принципе, и неплохо, и достойно вроде бы ее прожил. Но вот уже пришло время, допустим, где очень много он на его глазах уже оставило тело родственников. Уже он уже ощутил, что человек, он может в любой момент заболеть, например, и что-то там с ним может произойти. Он увидел то, что вот такого счастья именно в отношениях, которое требуется на духовном уровне, потому что душа требует именно вечных отношений. В этом материальном мире тоже тяжело достичь, так как этот мир временный. И так далее. То есть у него пробуждается это такое сознание, видящее сквозь иллюзию. И таким образом, в этот момент, когда пробуждается это сознание, у него в сознании происходит мокша, освобождение от материальных привязанностей. То есть это и есть, опять же, мокша. Это не... Это вот как некоторые вот пытаются куда-то там освободиться, в медитациях там и так далее. Нет, можно достичь мокши даже в обычной мирской жизни, в семейной жизни. Потому что мокша – это освобождение именно от материальных привязанностей, когда человек слишком привязан к каким-то своим желаниям, амбициям. И амбиции материальные, но когда эти амбиции трансформируются, когда у него... желания, они как были, так и остаются, но они уже становятся не материальными, а духовными. Таким образом, иллюзия, она уже на такого человека не действует. И таких людей, опять же, ведической культуре называли госвами. То есть хозяевами своих чувств. То есть го – это чувство. С вами это хозяин. Госвами это хозяин своих чувств. Поэтому я вот желаю, чтобы все слушатели, которые сегодня слушают про эту энергию Раху, стали хозяевами своих чувств, были способны увидеть сквозь иллюзию материального мира, всегда в сердце сохраняли эту чистоту, были свободны от хитрости, наполнялись мудростью и вот приобрели высший вкус именно к чистой жизни и к чистому сознанию. Спасибо вам.
Спасибо вам, Дмитрий, но, к сожалению, видимо, это не происходит так быстро, поэтому есть вопросы, интересующие нас. И вот первый вопрос такой. Здравствуйте, женщине сложнее контролировать свои чувства. Значит ли это, что чистоту в отношениях должны поддерживать мужчины? Наблюдала в своей жизни, что скромные девушки все же менее популярны у мужчин, чем более распущенные. Им сложнее выйти замуж. И распускается девушка просто для привлечения мужского внимания. Вот как ответить на этот вопрос?
Хороший вопрос. Сразу же хочу сказать, что в действительности сейчас сложнее у девушек, я считаю, что позиция в том смысле, что защиту этим чувствам защищает чувство у девушки мужчина. И, как правило, конечно же, в детстве это отец, потом девушка, она переходит уже в семейную жизнь к мужу. И там же также эти чувства находятся под защитой. И если еще с мужем у нее есть более такой осознанный выбор, да, то, как говорится, отец дается Богом, и человек уже попадает в какую-то семью, у него есть родители. И не всегда, как правило, в современном мире вот отец понимает, чувствует свой вот этот мужской долг защиты своей дочери, например, чтобы постоянно ее поддерживать на материальном уровне, защищать, не давать вот именно в такую идти бороться в этом материальном мире за существование. И девушки, конечно же, попадают в это, ну, под это влияние, они идут защищаться самостоятельно, зарабатывать деньги, платить за квартиры и так далее. Поэтому, конечно же, в этом смысле намного все сложнее становится. Но опять же, есть варианты защиты чувств через наставничество. Например, девушка может вот выбрать какую-то свою духовную традицию и вот в этой духовной традиции найти личность, которая на ее взгляд будет достаточно чистой, реализованной личностью. И, например, как-то вот брать у этой личности защиту именно с позиции каких-то советов, может быть, каких-то наставлений. Таким образом, она будет находиться уже хотя бы, ее ум будет находиться под какой-то защитой. То есть все-таки такой вот метод рекомендуется делать, потому что другого варианта, если, ну или может быть, если опять же есть, позволяет территориальная особенность, может быть, там есть опять же какие-то общины, где проявляется опять же вот эта чистая энергия. Но в то же время это, как я уже говорил, это нелегко сделать. Поэтому на вопрос именно по поводу чувств, защиты чувств, Здесь моя рекомендация все-таки идти в сторону общения с более реализованными людьми. Особенно, пускай желательно, чтобы это общение было с реализованными мужчинами. Ну, мужчиной, в данном случае, как я уже говорил, наставником, который будет поддерживать ум девушки в этой особенности. По поводу вопроса насчет привлечения мужчин, привлечения мужчин, женщин, именно когда мужчина привлекается к женщине более распущенной, то нужно опять понимать, к чему он привлекается. Да, мужчина в любом случае будет оценивать красоту. Это нормально, я считаю. Поэтому скромность и распущенность, то есть можно скромно одеться как? Красивая длинная юбка,
какие-то очень яркие цвета. Очень сейчас девушки, они даже есть целые тренинги, как одеваться именно благостно, но в то же время, чтобы это было очень красиво. Я думаю, что это, если захотеть сейчас интернет, в интернете этого всего много очень. Поэтому это сейчас не секрет, это сейчас есть возможность развиваться в этом направлении везде. Только нужно понять, что если женщина начинает привлекать мужчину на низших центрах, то есть она пытается вызвать у него такое вожделение, то, соответственно, и мотив уже мужчины, он искажается. То есть он может привлечься этой энергией. Но для чего? Для того, чтобы удовлетворить какие-то свои чувства. И если такое нужно, то есть у девушки, если есть понимание, что, ну, мне это нужно, тогда это сделать легко, конечно же. Взять, одеть покороче юбку, распустить волосы, одеть длинные большие каблуки и просто пройтись по улице. Долго не заставить себя ждать, подойдет какой-то мужчина, познакомится, будет проезжать на машине, купит огромный букет цветов, а вот эта скромная девушка, она будет идти, и она будет это видеть, вот, она такая, шла, в короткой юбке, распущенными волосами, а я вот такая вот вся скромненькая, и, наверное, ей больше повезло, но нет, в действительности не повезло ей вообще никак, потому что, когда мужчина привлекается только энергией вожделения, и он может даже очень долгие шаги делать. Он может месяц, два, три стратегически пытаться. Эта энергия настолько сильна, что он может стратегически даже пытаться завладеть этой девушкой на очень продолжительный срок. Но в итоге, я же как говорил, уже это также та же энергия Раху, и там есть иллюзорное состояние, которое также потом быстро разбивается, как и все остальное, что связано с материальной иллюзией. Поэтому в любом случае для мужчины, который идет по пути даже просто хотя бы разумного развития в своей жизни, для него как раз-таки будет ценность, когда он увидит, что девушка, она скромна, она как-то очень культурно себя ведет. То есть для него это будет ценное качество. Он это оценит, и вот нужно в данном случае сосредоточиться, искать. Ну, как искать? Не искать, а понимать, что вот эта энергия скромности именно привлекется именно разумный мужчина. Я думаю, что для девушки это будет тоже очень значимо, и это будет такой положительный результат. Поэтому, ну, вот так.
Спасибо, Дмитрий, за ответ. Надеюсь, он отозвется в сердцах девушек, что они поменяют в тебе, а во мне тоже многое отозвалось. И еще один вопрос вот такой. Вы говорили, что у каждой планеты есть чему поучиться. Что хорошего в планете Раху?
Угу. Смотрите, каждая энергия, она проявляется через свой высший аспект и через свой низший аспект. Просто изначально есть планеты, которые они больше склоняют к низшему своему аспекту, вот, допустим, как Раху, то есть она как бы осознанно пытается спустить человека вниз. И это ее задача, задача материального мира, погрузить живое существо в определенную игру. То есть живое существо когда-то захотело проявлять свои желания в отрыве от Бога, и за счет вот этой материальной энергии оно здесь получает эти возможности. Вот, например, мы захотели с вами сыграть в какую-то игру компьютерную. И вот чтобы качественно сыграть в эту игру, разработчики этой игры, они там делают всякие очки, мы их одеваем, мы уже не видим практически ничего, ну, не видим реальности, а мы погружаемся полностью в игру. Там нам создают иногда даже очень реальные движения. Кресло начинает трястись, брызгаются капли воды, то есть создается реальность виртуального мира. И тогда человек очень качественно может поиграть, он может погрузиться туда, в эту игру, и этим самым пережить какой-то опыт. Вот в такой же проекции Господь создал эту игру материального мира, в которой вот вместо этих очков, вместо вот этого сидения, этой иллюзии игры, именно выступает энергия Раху. И тогда, когда мы чувствуем эту энергию, что она в действительности в нашей жизни есть, мы способны посмотреть, а что же там, вот когда человек долго играет, сутки, и открывает очки, о, так где же другой мир? Совсем, ну, другая реальность. То есть он слишком уже погрузился в эту игру. То же самое и здесь. Энергия Раху, она способна человека как погрузить, но когда человек, он понимает, начинает понимать эту природу, этой энергии, она способна дать ему мудрость и видение сквозь иллюзию этого материального мира. То есть поэтому, когда мы говорим о высшем проявлении этой планеты, то есть если она проявляется в высшем качестве у человека, то какие у него будут качества? Способность видеть сквозь иллюзию. Энергия Раху — это тхиманта граха. То есть тхиманта — это та, которая дает мудрость. Поэтому такого мы человека можем назвать мудрым. Такого человека мы можем назвать человеком, который имеет вкус к чистому сознанию. То есть мы видим, что эти качества, они достаточно хорошие. То есть они неплохие. Поэтому в каждой планете есть те качества, которые, например, человек может быть ответственным, то есть это энергия Солнца, а может быть безответственным. Просто что изначально, если сейчас взять энергию Солнца, то она не склоняет человека к безответственности. Но сама по себе энергия Раху, она пытается сделать так, чтобы человек проявил свои желания, которые у него были до этого. То есть она как бы вроде бы тоже ему уже благо дает. То есть у человека, ну, хочешь жить как хочешь жить, вот так, все. Вот она его погружает в этот мир, и человек начинает жить. То есть опять же через свои желания. Но как только у него появляется желание жить по-другому, в чистоте, мы видим, что люди начинают создавать какие-то поселения, жить на природе, одевать какие-то чистые такие одежды белого цвета, натуральные цвета. То есть все, у человека начинает сразу же появляться вкус к этой жизни. И вот в этот момент проявляется высший аспект этой энергии Раху. Это вот нужно просто понимать, что энергия, она проявляется через гуны материальной природы. Она может проявляться через невежество, страсть и благость. И это все будет зависеть от чего? От выбора человека. Поэтому хорошая эта планета или нехорошая будет зависеть от каждого человека.
Спасибо, Дмитрий, за разъяснение. У нас сейчас будет трансляция лекции Олега Геннадьевича, поэтому мы постепенно завершаем наш эфир. Очень важные вещи сегодня прозвучали, снова есть над чем подумать и установить новые высшие принципы в своей жизни. Спасибо вам за это, и будем ждать новой встречи с вами.
Спасибо вам, всего доброго.
До свидания.